не так, все не так, ребята.
Это наша совместная программа с журналом «Знание силы». И сегодня Сергей Иванов, историк и автор книги, вот одной из последних, «Блаженные похабы», у нас в гостях. Здравствуйте, Сергей, с праздником. Добрый день. Сергей, сразу, у нас было два вопроса, хороших очень, в интернете. Я их чуть-чуть позже задам, потому что нам прежде всего, я думаю, так, кстати, вопрос первый задается так. Мне кажется, пишет один из пользователей интернета, мне кажется, что юродивые были вполне здоровые люди, мечтавшие о власти. Вот так вот здесь было. А второй вопрос очень интересный, когда, как есть ли такое явление в других конфессиях, в западной церкви, как относились разные христианские конфессии и относятся к такому явлению, как юродивые. Но я бы хотел, во-первых, книга называется «Блаженные похабы». Почему похабы? Вот что это, что означает, по сути, это слово, а не в нашем бытовом употреблении. Ну, а потом все-таки, кто такой юродивый?
Хорошо. Ну, начнем с того, что все-таки книга называется «Блаженные похабы» и подзаголовок «Культурная история юродства». Это очень важно,
да,
что
конечно.
Это именно культурная, история юродства, а не, скажем, религиозная история юродства. То есть это книга научная, а не конфессиональная. В этом ее важное отличие. Теперь, что такое похаб? Собственно, похаб — это и есть древнерусское обозначение того, кого мы называем юродивым. В самых древних рукописях древнерусских, именно в древнерусских, в отличие от южнославянских, этот чин святых фигурирует под названием похаб, что означает то же самое, что юрод, то есть это человек, ну, неправильно родившийся. То есть,
урод,
или вот похабленный, то есть как-то какой-то поломанный. Вот. И это, значит, это первое серьезное обозначение юродива, похаб Христа ради. Потом, впоследствии, вот, например, в житии Андрея, это слово постепенно вытесняется, по мере переписывания рукописи, вытесняется словом урод. Слово же приобрело свое современное значение лишь тогда, когда юродство стали преследовать государственные власти, а именно в XVIII веке. Вот тогда это слово постепенно начинает сдвигаться, и те черты юродивого поведения, которые раньше воспринимались как что-то священное, вызывающее священный ужас, стали трактоваться так, как они, собственно, и выглядят вот на светский взгляд, а именно как дебош, безобразие и так далее, и так далее. Вот тут появляется уже светское значение. Похабный в значении вот непристойный, вызывающий.
Да, и не столько в поведении, сколько прежде всего в современном языке это относит к речи.
Речь похабная, или поведение похабное, тоже так можно сказать. Но это уже середина, вот по картотеке словаря древнерусского языка, это уже 40-е годы 18 века такое значение в первый раз появляется. Ну вот, поэтому слово же «блаженный» — это более сложное слово, оно обозначает разные вещи, и вот автор статьи «Блаженный» в недавно вышедшей православной энциклопедии, кстати, очень фундированном научном издании, признается, что, в общем, никакого одного знаменателя для разных групп святых, которые обозначаются этим словом, найти, к сожалению, невозможно. Есть тут и люди, ну вот те, которые в католической церкви называются беатифицированные, и те, которые вот являются юродивы, и различные тайные святые, и просто отдельные, например, там, блаженная княгиня Ольга, неизвестно почему, ну вот так сложилось. Так что это сложное слово, происхождение же его очень интересно, оно восходит к корню древнеславянскому, ну вот откуда и благим матом, да, и блажной, и так далее. Там очень сложно соединяются положительные и отрицательные характеристики.
Слово блаж.
Блажь, с другой стороны, а с другой стороны, благой. И это очень сложный такой клубок, и очень правильно, что древнеславянское сознание выбрало это слово для обозначения этого амбивалентного подвига.
Все-таки кто такой юродивый? Вот что это за человек? Это человек, который сознательно выбирает себе некое поведение или по образцу принятому уже. Или же это человек, действительно, у которого есть какие-то видения, который себя в современном смысле слова не контролирует поведение, который вот такой просто от природы.
Да, ну вот это и есть тот главный вопрос, на который отвечает моя книга. Вот я я рассматривал свою задачу именно в этом ключе. Не вот так, как обычно это рассматривают, например, ну, православные авторы. Там сколько было юродивых, да? Считаю, что юродивы — это некоторая данность такая. Вот что нужно их просто найти. Они есть, их нужно найти. А наоборот, с точки зрения истории культуры. А именно, что культуру побуждает видеть за поведением непристойным, безумным, странным святость? Что и в какой момент, по каким причинам побуждает культуру творить. Потому что это культура творит юродивого. Безумный человек равен сам себе, и он асоциален. Но люди, смотрящие на него снаружи, они в какой-то момент в разных культурах по-разному приписывают безумному человеку то или иное значение его безумия. Вчитывают в него то, что считают нужным. И в разное время вчитывают разное. Ну, бывают культуры, в которых... то есть возрождение с моей точки зрения, в этом пафос моей книги, в этом, мне кажется, моя научная находка, потому что до меня вот с этой точки зрения юродство так не анализировалось. С моей точки зрения, сначала возникает функция, возникает потребность внутри христианской культуры.
Даже пока нет того,
ни слова, нет ничего абсолютно нету. Есть некая историческая традиция киников, которые, ну, греческих философов, языческих, которые вели себя подчас непристойно. Есть традиция, с другой стороны, библейских пророков, которые тоже подчас ведут себя непристойно. Но все это лишь материал, из которого христианство творит свою собственную мифологию. И начинает она творить юродивого лишь в тот момент, когда христианство становится государственной религией. Вот когда все устоялось, устаканилось, все потихоньку заиливается, превращается в рутину. И вот тут христианская культура, христианское сознание, если хотите, испытывает потребность в взрыве, во чем-то, что взорвало бы такое рутинное течение жизни, которое позволяет забыть об ослепительном сиянии вечности, да, о том, что вот грядет страшный суд.
То и есть
вот,
все вы живете неправильно, даже если вы христиане.
Да, да? Даже вы живете.
Вы не помните о конце света.
Да,
вы ничего
да.
вы не хотите это почувствовать в себе, вот эту конечность, которая была у учеников Христа.
Да, первого, и вот тут возникают легенды сначала о монастырских странных людях. Иногда у них нету даже имени, и заведомо у них нету еще слова такого. Вот возникает такая, например, легенда о пьянице, о том, как Авва Даниил, знаменитый пустынный такой святой, приходит переночевать в женский монастырь в пустыне, его опускают, и ему вот игуменья говорит, вот, знаете, у нас такая беда, пьяница есть в монастыре, валяется среди двора, храпит, как-то неприлично себя ведет, смущает нас всех.
И непонятно, что с ним,
делать. Вот, потом они идут в трапезную, и игуменья с уставом в руках говорит, ага, значит, нам положено столько еды, мы вот монахини, ты, значит, пустынник, тебе положено столько, а вот твой ученик, он ученик, ему положено столько. Никаких комментариев, никакого осуждения этому нету, это фон. А потом ночью, это странная история, ночью, когда весь монастырь уснул, Даниил, у которого, естественно, духовное видение, он ученику говорит, пойдем посмотрим на эту пьяницу. И они из укрытия видят, как пьяница, оглядевшись, нет ли кого вокруг, поднимается, начинает творить поклоны, проливать слезы, возносить молитвы.
Да,
когда одна монахиня встала по нужде, пошла, значит, по нужде, то она опять бухнулась, значит, наша героиня, на пол и захрапела. Вот. И, значит, и все. Наш герой приводит игуменью в это укрытие, она говорит, боже мой, сколько зла мы ей сделали. Они все перед ней, значит, падают ниц, а она бежит из монастыря. Мы даже не знаем, кто она такая, мы не знаем, как ее зовут. Мы не знаем, для нее нет слова. Мы даже не понимаем, в чем смысл этой истории. А в чем он? А в том, что неправильно разделяли еду за столом в трапезной.
Нет.
В том, что слишком правильно ее разделяли.
Вот это, наверное, здесь есть какой-то вот элемент страха, может быть. Элемент страха, вот, что что-то неправильно в этой правильности.
Да, да.
Что-то вот мы делаем слишком явно, что-то мы делаем нарочно, да?
Да, что забывается, да. Ради чего все это начиналось, да? Вот забывается, так сказать, страх, забывается ощущение, что вот вечность тут вот рядом, за углом. Вот, и вот именно эта потребность порождает в этой смыслопорождающей толще культуры появляется эта фигура странная. Потом для нее подбирается слово, но сначала возникает персонаж. Этот персонаж, это чаще всего, я думаю, ну, если мы попытаемся выяснить, ну, как это любили делать в XIX веке, были ли они на самом деле, то я отвечу, что это вопрос бессмысленный. Ну, Ну, наверное, были какие-то не вполне здоровые люди. Дело не в них. Дело в том, что в какой-то момент на них культура обратила внимание. Она произвела этого человека себе в прокуроры. Сама себе произвела его в прокуроры. Он стал безмолвным и потому особенно зловещим обвинителем этого мира сего. Вот. И это та самая толща, из которой порождается, между прочим, история о Золушке. Потому что самая первая юродивая, которая позднее получила имя Исидора, а в самых древних версиях этой легенды называлась Анисима, и эта история очень похожа на историю Золушки, потому что, опять-таки, в монастырь Тавениси египетский приходит праведник и говорит: «Я знаю, среди вас есть та, которая самая праведная. Покажите мне всех монахинь». Ему показывают всех монахинь. Он говорит: «Нет, я знаю, у моей монахини на голове корона, а эти все без корон. У вас кто-то еще должен быть». Они говорят: «Ну, извините, да, у нас есть сумасшедшая на кухне, но мы постеснялись ее показывать. Приведите ее», — говорит святой, приводит эту сумасшедшую, у нее грязная тряпка повязана вокруг головы. Он говорит: «Вот она», и падает пред ней на колени. Согласитесь, это типичная Золушка.
Ну, конечно, да.
Вот, и это та самая... Ну, была Золушка, на самом деле, нет, бессмысленно спрашивать. Это фольклор, это сказка.
Но ведь вот такая вещь узнавания, она же есть очень, очень много где. И в легендах об Изольде, и поиске есть узнавание, которое стало там Златовласка.
Златовласка, да.
Вот, истинно. Но Златовласка — это почти та же, да, Изольда, вот здесь, ну, вот,
вот. А потом уже начинает развиваться этот... Вот, и в первой, вот в истории, которую я только что упомянул, в первый раз употребляется слово, термин «сале», вот, безумное, которое, оно не греческое слово, непонятного происхождения, загадочное, видимо, восточное, которое впоследствии становится термином техническим для обозначения юродивого. «Салёс» — юродивый, или «салёс виа христон» — «ради Христа», «безумный ради Христа». А потом уже часто и просто «юродивый», «салёс» — понятно, что «ради Христа». Вот. А дальше, значит, начинают возникать отдельные легенды о них, уже специально о них, а потом, при том, что слово «салёс» употребляется и просто как бранное слово, «дурак», ну просто «сумасшедший», оно живет и в светском тексте с V века. Вот. А потом в VI веке начинают возникать легенды, собственно, прямо уже непосредственно о юродивых, а потом уже начинают возникать люди, я думаю, которые сознательно ведут себя в соответствии с уже заданным стереотипом
поведения. Моделируют свое поведение уже, да.
И уж кто они такие? Являются ли они симулянтами? Являются ли они людьми, которые действительно чувствуют себе какое-то призвание специальное? Или они действительно безумные? Ну, сумасшествие тоже социальная категория. Разные эпохи, разные вещи.
Ну, конечно, да. Вот я напоминаю, что Сергей Иванов у нас в гостях. И вот такой вот вопрос. Ведь действительно у нас от них нет никакой такого внутреннего закадрового голоса, никакого нет. Я пошел туда-то и туда. Да. Вот есть только в описании то, что они говорят, то, что они делают, или кажется, что делают, или придумали, что они делают. Но от них самих, вот нет, там дневник юродива, так грубо говоря.
В 17 веке.
До 17 века, как нет. Вот ничего этого нет.
Нет. А в 17 веке юродивый обретает свой голос. И когда он обретает... Степан Нечаев из города Галина оставил нам переписку с родными, уходя юродствовать. И это очень интересный документ, замечательно опубликованный петербургской исследовательницей, замечательный Панерко. Это очень интересный текст, потому что он уже обличает не юродство в его истинном виде, а то, что мы теперь склонны называть юродствованием. Потому что он то уходит, то возвращается, то подразнит, то вроде заведет жену, потом ее бросит, и ему говорит: «Ну что ж ты женился-то?» Ад на то воля Божья. И явно он человек с недаемым и неслыханным честолюбием. Вот это пробивается сквозь текст. И действительно он...
Ну, значит, вот это близко к тому, что написал вот первый у нас слушатель.
Ну,
тогда.
Не власти, конечно,
нет,
только,
это, а когда он говорит о абсолютно популярности, да, отношений, известности.
Ну, это уже излет. Это уже действительно превращение юродства как религиозного института в юродствование как такой специальный тип поведения. Ну, знакомый, в принципе, нам и в повседневной жизни. Интересно просто, что в нашем русском языке и только в нем это слово, обозначающее древний и загадочный институт, может употребляться без кавычек, и всеми понятно. Всем понятно.
Не юродствуйте, начинается.
Да, прекратите юродствовать.
Да, у нас вчера был даже в программе «Футбольный клуб», у нас был об этом разговор, когда вопросы соответствующие задавали. Явно такого вот. А когда человек пытается вот...
Ну да.
Притворяется убогим.
Именно, да. Прибедняется, имея в виду, что на самом деле я гораздо лучше вас. Это я только так делаю вид, что прибедняюсь, на самом деле, и тем самым лишь затеняю свое над вами превосходство. Вот что такое юродствование уже в светском смысле. Но оно, конечно, развелось из совсем другого и очень серьезного, сложного института.
А здесь вот некоторые вещи мы уже выяснили. Елена немножко опоздала, вот спрашивая, что не являются ли слова «юродивые» и «уродливые» однокоренными.
Да, конечно. Да, естественно. Конечно. Они разошлись только в 17 веке.
Замечание Сергея Ивановича у нас по православным понятиям. Блаженный — это значит спасенный. Но не только.
Нет, это не вполне так. Нет. Православная энциклопедия, во всяком случае, этого не утверждает.
А есть еще одна очень важная вещь, которую мы, наверное, после новостей, наверное, разберемся, но сейчас обозначим. Вот здесь, наверное, есть грань восприятия юродивого, вот такого вот странного человека, который высказывается, говорит, ведет себя не так. И его есть, ну, грубо говоря, два варианта, как его определить. Это или вот действительно блаженный вот человек, который говорит какие-то истины с таким странным способом, или это бесноватый. Вот как здесь и были ли, есть ли вот свидетельства о тех способах, которые или заблуждение, или принимали? Вот.
Ну, тут важно помнить, между прочим, что византийское юродство и русское юродство — это разные вещи. Просто потому, что очень не похожи друг на друга древнерусская и византийская культура. И я об этом тоже пишу много в своей книге. Собственно, в этом пафос тоже, и это позволяет это сравнение...
Из этого, кстати, второй вариант книги вышел.
Да, да. И это позволяет нам многое понять, собственно, в самих культурах и в восприятии юродства. Хотя вроде он пришел, конечно, на Русь-то из Византии был заимствован, но сильно видоизменился. В Византии жила еще традиция античной медицины. Там безумие могло восприниматься как болезнь. Не обязательно как бесовская одержимость, но и как болезнь, которую можно лечить там, и которая вызвана там разлитием черной желчи. А вот на Руси такой-то традиции не было. Действительно, всякое безумие — это так или иначе или бесовское, ну или вот юродская какая-то специальная особая одержимость. Но во всяком случае в этом смысле было разное отношение на Руси и Византии.
Что может касается... быть, потому что разное самовосприятие?
Разное самовосприятие отчасти. Ну, мы не знаем, как воспринимали себя сами юродивые, но, безусловно...
Нет, не юродивых, а обществом. Общности,
да,
человеческой.
Что касается общества, то вы знаете, уже на Трульском Вселенском соборе в конце 7 века, собственно, церковь запретила юродство. Строго говоря, после этого этот подвиг был противоканонический. Но на этот запрет никто особенно внимания не обращал. Вот. И в России тоже собор 1666 года тоже запретил вроде. Ну, это называется, естественно, лжеюродство, но как отделить лжеюродство от юродства, никто не знает. И то, и другое — это сознательное лицедейство. Как? Что не говорить, да? И, значит, лицедейство не по поводу...
Очень напоминает советское заведомо клеветнические измышления.
Тут уже непонятно. Вот. А как развести? Непонятно, потому что 12 века каноник Вальсамон говорит: я сам не знаю. Бывает, что ошибаюсь.
Мы продолжим через 5 минут после кратких новостей в программе «Не так». Сергей Иванов. Мы говорим о юродивых.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Сергей Иванов, историк и автор книги «Блаженные похабы. Культурная история юродства». Говорим о юродивых. Здесь целый ряд был вопросов почти об одном и том же. Кто был в вашем понимании последним юродивым в России? Вот сейчас я все вопросы эти прочту. И был ли юродивым Распутин, спрашивает Сергей. Юродство — это подвиг, пишет Марк. Например, Ксения Петербургская. Как отнести запрет церкви на юродство с канонизацией в недавнем прошлом Ксении Петербургской, Андрей спрашивает. Вот. Ну, а юродство и современность — это вот следующий блок вопросов, о котором
да,
мы поговорим.
Да, вы знаете, я специально останавливаю свое исследование на 18 веке, на том времени, когда, в общем, теряется религиозный, истинно религиозный смысл в юродстве, это превращается в размытый институт. С одной стороны, Петр I вводит запрет на юродство, их начинают преследовать полицейскими мерами, и это дает нам, правда, замечательную возможность читать архивы полиции и сыскных ведомств и читать, в чем признаются несчастные юродивые, когда их вздергивают на дыбу или начинают сжечь огонь. огнем. Но, в общем, именно это уже выводит юродство из равенства самому себе. Теперь это что-то другое. Теперь это уже форма мученичества. А потом уже просто, поскольку становится это все равно, безразлично, поскольку появляются сумасшедшие дома, Екатерина II велит перестать убивать юродивых и велит ссылать их в сумасшедшие дома. И, в общем, отношение общества меняется.
Заведение в то время,
меняется, и тогда уже дальше история юродства в XIX веке — это совсем другая проблема, ею надо заниматься, но я говорю об этом совершенно импрессионистически на нескольких страницах.
Ну, по вашим впечатлениям, все-таки вот когда вот наши определения, которые более к новому времени все-таки относятся, и к XIX, и к началу XX, здесь сколько вот на взгляд, вот импрессионистически, как вы говорите, здесь на взгляд игры и лукавства, потому что здесь уже свидетельств все-таки несравнимо больше.
Ну, очень много. И есть всякие люди, есть и, естественно, какие-то религиозные фанатики, проповедники, которые пользуются этой личиной для изобличения чего-то. Есть сумасшедшие, есть действительно бесстыдные спекулянты на этом. Есть люди, которые вообще просто вообще не религиозные фигуры. Вот действительно Распутина называли юродивым.
Распутин не религиозная фигура?
Да нет, ну
все-таки там, авантюристическая, политическая,
в общем,
фигура.
Это уже абсолютно размывается, расползается под пальцами, непонятно, о чем мы говорим. Мало того, даже люди, которые при советской власти пытаются юродствовать, становятся мучениками, как, например, там Алексей Ворошин. Вот, поскольку он кончил свою жизнь в застенке НКВД в 37 году под пытками, то ясно, что он мученик, а никакой не юродивый. Потому что юродивый существует до тех пор, пока православная церковь является господствующим институтом в обществе. Он существует только во взаимоупоре с господствующим православием. И без этого не может быть юродства. И в этом смысле я сознательно закончил свое исследование на этом времени. Что касается Ксении Петербургской и ее канонизации, то если вы прочтете доклад, обосновывающий, так сказать, канонизацию, ее доклад митрополита Ювеналия на соборе 80-х годов, то вы увидите, что там очень осторожно с этим делом обходится. Там он, в общем, настоящий юродивый какой-нибудь Симеон Имецкий или Андрей Цареградский под такое описание благостное не попал бы, какое делается Ксении Петербургской. Она была очень интересным типом святого трансвестита. Таких было много в Древней Церкви. Подвиг это, замечу, тоже противоканонический абсолютно. Гангерский собор в 340 году категорически запретил женщинам одеваться в мужское платье. Так что тот факт, что ее почитали, это действительно интерес. И в новой столице, почитали в новой столице империи, где не было своей традиции почитания юродивых, показывает, что в массах продолжалось почитание юродивых как что-то серьезное на каком-то уровне. Но, тем не менее, все-таки в новейшее время это отдельная проблема. И тут есть юродствование, действительно, ну вот, а Василий Розанов, например. Можно сказать, что Василий Розанов в бытовом поведении юродствовал, да?
Вот, ну, можно сказать, можно в бытовом сказать, поведении можно
да,
сказать.
Но был ли он юродивым? Я не знаю, что такое юродивый. В этом смысле, вот я в своей книжке все время это подчеркиваю, что в отличие от религиозного подхода, культурно-исторический подход не предполагает знания о том, что есть такой вот какой-то настоящий юродивый. Вот, и вот мы должны его отделить от ненастоящего. Я знаю только функцию. Это сложная социальная функция. Сложный культурный образ. Вот что такое юродивый для меня. Значит, теперь, что касается вопроса, который вот в самом начале прозвучал, о том, были ли юродивы в других традициях религиозных. Это вопрос очень...
Да, и какое соответствие быть, можно ли найти?
Да.
Потому что здесь у нас слушательница пишет, вот так, ну это такая обычная, скажем так, антизападная позиция. Тех, кого мы считали юродивыми, считали колдунами и ведьмами, сжигали на кострах, у нас этого не было.
Нет, совсем не так. Те более или менее похожие случаи святости, странные, наблюдаются главным образом в Италии в 13-14 веках. Там есть типы удивительно похожие, канонизированные, вполне удивительно ведущие себя, очень похожи на византийских юродивых. Это и Джакопоне да Тодди, и Пьетро Криши, и Джованни Коломбини, главным образом. Они вели себя очень вызывающе, скандально. Но западного юродивого отличает от византийского и русского большой, как вам сказать, социальный пафос. Они все-таки потом создают ордена. Вот Джованни Коломбини создал орден иезуатов. Невозможно себе представить юродивого на ниве социального созидания, чего бы то ни было. И все-таки западные юродивые...
Или не создают, или создают, если они, как удачно было когда-то сказано, что еретики — это те, кто на соборе не пришел при 5-процентный барьер, было смешно сказано. То есть, получается, движение, какие-нибудь братья-апостолы ведь тоже, и какой-нибудь Сагарелли, это ведь тоже вот...
Ну вот тут очень важно отличить разного рода действительно диссидентские движения внутри господствующей религии от юродства, потому что юродивые, это важно подчеркнуть, принципиальная одиночка. В принципе, настоящий юродивый никогда никого за собой не зовет. Наоборот, он запрещает действовать так, как действует он сам. И это есть прямо такой эпизод в житии Андрея Юродивого, когда какой-то человек хочет стать таким, как он, и Андрей ему это запрещает. Это вот мне можно, а вам нельзя. И в этом смысле это такой аристократический подвиг. Это не то, что вот всякий может, делая так, как я, достичь святости. Ничего подобного. Вот мне можно, а остальным никому нельзя. Это особенность такая юродивого. Что касается восточной половины, восточной стороны, то тут вот есть действительно случаи, похожие, по крайней мере, по рисунку поведения, на поведение юродивых. Это в исламе есть такое движение маламатия. И вот эти маламатии, они действительно ведут себя скандально, вызывающе, оскорбляют поведение. И писались целые трактаты против них в исламе. И один чиновник уже в даже довольно историческое время, один Османской империи чиновник, сказал так очень афористично: неизвестно, чего больше в этих мерзавцах, лицемерия или фанатизма. Хотя кажется, что это вещи взаимоисключающие.
Да.
По-своему, очень интересно, точное определение.
Да, интересно, да. Вот Анна спрашивает, имеет ли какое-то отношение дервиши мусульманские к такому пониманию, культурному пониманию?
Да, дервиш очень широкое понятие. Среди дервишей были люди, которые вели себя похоже на юродивых. Но есть ли здесь какие-нибудь прямые связи, сказать очень трудно. Скорее нет, чем да. Видимо, это скорее типологическое.
Ну а можем ли, да, типологическое, но мы можем, вот мы же начали с того и в передаче, что если мы говорим о потребности некой, потребности людей, потребности общества в неком ином взгляде и таком вот странном взгляде и эпатирующем взгляде, то... неизбежно появляется, значит, это просто вот некая функция, которая есть, и которая не полностью соответствует, а может в каком-то приближении быть некая общественная и культурная функция.
Это функция, но она требует нескольких для себя нескольких условий. В частности, например, мы должны признавать, что мир реален, потому что были такие йоги, которые делали чудовищные вещи по провокационности, да, даже превосходили в чем-то юродивых, но поскольку для них реальный мир не существует, они доказывали, собственно, что это все только кажимость, это все майя, да, это все морок, и в этом смысле глупо говорить о них как о юродивых.
Да.
Или дзенновские всякие учителя, они тоже вели себя вызывающе, но в этом смысле трудно говорить вообще. Я упоминаю в своей книге о сходных феноменах в восточных культурах, но всякий раз наталкиваешься на то, что все-таки нужно, чтобы юродивый какие-то вещи признавал. Ну, допустим, он не признает в каком-то смысле церкви или ее, во всяком случае, так сказать, заилившегося, такого застывшего статуса, но во всяком случае он признает воплощение Спасителя как что-то реальное. А если нет, то тогда, ну, размываются самые критерии. Вот есть такая индийская секта Пасупатас, там ее адепты, они ведут себя специально непристойно и напрашиваются на оскорбление. Потому что, объясняют они, когда тебя оскорбят, твоя дурная карма перейдет к оскорбителю, а его хорошая карма перейдет к тебе. С христианской точки зрения это злокозненное с самого начала, так сказать, поведение.
Да, абсолютно. Это уже здесь переходит к тому, что слушательница говорила. Совсем уже.
Да, но это уже слишком далеко от наших феноменов.
Да. Я напоминаю, Сергей Иванов здесь. Вот здесь несколько есть вопросов. Как вы относитесь к работам Лихачева и Панченко о смеховой культуре?
Да. Ну, в свое время это был очень важный шаг. Да, это было, во-первых, в советской науке позволено было расколдовать эту тему. И это Панченко написал этот раздел о юродивых в книге «Смех Древней Руси». Но эта книга, имея огромные достижения и огромные преимущества, тем не менее, на мой взгляд, осталась в 80-х годах. потому что она вся написана в рамках популярного тогда бахтинизма. И поэтому, с точки зрения Панченко, юродивый — это карнавальная фигура. На мой взгляд, это глубоко ошибочный взгляд на дело, потому что карнавал, в карнавале смех является принадлежностью всех его участников, всех участников карнавала.
И все понимают,
о чем идет речь.
В чем дело, да.
А смех юродивого только по темноте нашей мы понимаем, как что-то вызывающее смех. На самом деле это же надо плакать, надо угрызаться, надо бояться. Он должен вызывать ужас, а не смех. И только слепые люди могут смеяться над юродивым. И в этом смысле это, конечно, совсем-совсем не карнавал. Вообще, Сергей Сергеевич Аверинцев в связи с юродством вспомнил замечательные строки Марины Цветаевой. «Прохожий, я тоже любила смеяться, когда нельзя». Вот русский смех — это смех, когда нельзя. И от этого он притягателен, но от этого он всегда немного запретен. А карнавал — вещь такая, она введенная в рамки, она на Руси тоже была, но смех гораздо более сомнителен в православной культуре.
Карнавал, конечно, все-таки это такое, это циклическое такое перевертывание для того, чтобы лучше понять, каков мир не перевернутый.
Да, с точными границами, точно очерченными рамками. Мы знаем, что тут мы смеемся, а тут мы перестали смеяться.
Да.
А юродивый
даже по календарю.
А юродивый загадочен и ужасен. Он вызывает трепет.
А вот о трепете и об ужасе от юродивого, скажем так, самый знаменитый литературный юродивый — это пушкинский юродивый, вот, который все ставит на свои места, вот, и которого мальчишки обижают, и который царю говорит все, что полагается ему сказать, что нельзя молиться за царя Ирода. Вот ставит все на свои места, ему, в общем, это ключевая перипетия, конечно, здесь. Вот это пушкинское вот видение, это что?
Пушкинское видение есть, конечно, видение уже светское и позднее. В нем юродивый — это обличитель, да, вот тот человек, которому позволено сказать то, чего никто другой сказать не может. Замечу, кстати, в скобках, что обличение властей — это особенность именно русского юродства, в отличие от византийского. В Византии гораздо больше неприличия выплескивалось на церковь, а на Руси — на царство. Но мы знаем, что Пушкин писал Бориса Годунова недалеко от Пскова, да, в Михайловском, и в Пскове почитался действительно Никола Псковский. Недаром он назвал его Николка, своего юродивого. Хотя это другой юродивый, но, конечно, самый знаменитый юродивый русский Николка — это Никола Псковский, и самый знаменитый эпизод вообще русского юродства, которому у меня посвящена в книге целая глава отдельная. Это эпизод, который должен был состояться или состоялся, я не знаю, 20 февраля 1570 года, когда, уничтожив, разорив огнем и мечом Новгород, Иван Васильевич Грозный подошел к Пскову, и псковичи уже знали, что их ждет, и город застыл в ужасе. И вот, что произошло дальше, мы не знаем, потому что в этот момент начинает, собственно, он разорил город, только чуть-чуть менее жестоко, но все равно разорил. Тем не менее, в мифопоэтическом сознании ощущение, что он его пощадил. По сравнению с Новгородом, он его пощадил, хотя натворил там ужасных бед. И вот дальше начинает этот такой уникальный случай. У нас есть возможность взглянуть на то, как зарождается легенда. Генрих Штаден пишет, опричник, что вот был такой Микула, который у них колдун в Пскове. Он богатый мужик, живет на дворе один, и он сказал царю: «Хватит, иди домой». И царь ушел. Все, никакого юродства, ничего, он колдун. Это написано по свежим следам. Уж было ли это так или не было, другой вопрос. Но с самого начала никакого юродства здесь нет.
Но он назвал для себя это понятным, он понятное объяснение дал.
Колдун, да, но пока это богатый мужик. Но богатый мужик — это не юродивый вам. Вот, следующий шаг через год уже. Пискаревский летописец. Уже он перестает быть богатым, становится бедным, становится юродивым. Но все еще он говорит, значит, там... Милухни, он называет царя Милухни, Милок, уходи от нас, Милок. Но, в общем, все еще это недостаточно развелось. Следующий шаг через 2 года, Тауба и Крузе, опричники описывают, у него еще прибавилось юродских черт, он уже, значит, он уже обличает страшными словесами, у царя погиб конь его, уже страшно, да? А потом наступает еще через несколько лет английский посол Гарсей описывает это уже как невероятное, такое противостояние двух равновеликих таких и запредельных сил, потому что юродивый говорит ему под гром молнии, разговаривает с ним. Заметим, дело происходит 20 февраля, так что, в общем, маловероятно, чтобы молния там падала. Дело не в, не в этом, а в том, что юродивый сопровождается молниями. Он, юродивый, тоже грозный. Этот грозный и этот грозный. И Микола ему говорит, а ты вот можешь мясо сырого съесть сейчас? Дает ему кусок мяса. Да как есть? Пост же сейчас, пост, говорит царь. Как же можно мясо в пост? Я думаю, что это намек на житие Симеона Юродивого, потому что в житии Симеона Юродивого Симеон, во-первых, ест в пост, а во-вторых, ест сырое мясо. И поскольку Никола называется Никола Солос в русских, в псковских летописях, то есть использовано греческое слово, да, то я думаю, что это свидетельство того, что уже этот греческий, византийский мотив уже вошел, так сказать, в обиход литературный, и они противостоят друг другу, как две страшные запредельные силы. Царь и Юродивый. И оба они, их ужас, который они производят. И Иван Грозный, он же тоже вызывает восхищение.
Это, да, запредельная гигантская битва. Вот
да,
такая.
Да. И эта битва происходит где-то непонятно где. И непонятно никому, кроме них двоих. Они, вот это, так сказать, самодержавие, смягченное юродством, так сказать. Да, они...
Вот. Причем Юродивый... это не битва добра со злом. Это очень серьезная,
да,
какая-то вот
абсолютно
такая...
Абсолютно. И по каким законам Юродивый побеждает царя, это странные законы, да? Они как-то... Он его перемог некоторым образом в нарушении церковных обрядов, и поэтому он оказался сильнее, да?
Да, объективно, они все понимают, кто об этом пишет, объективно, в какое-то, хоть в уменьшение зла для Пскова.
Ну, конечно, для Пушкина, разумеется, все эти слои, особенности средневекового сознания были уже позади. Для него это был просто обличитель царевых неправд.
Но важно, что для Пушкина было непременно нужно поставить его здесь и сказать его устами. У Пушкина еще много, конечно, европейского представления, потому что у него юродивый такой получается, как романтический средневековый, вот такой вот обличитель.
Конечно, у нас же есть письма, он пишет через Вяземского, обращается к Карамзину с просьбой прислать биографию большого колпака Юродивого. И Вяземский ему пишет: Карамзин говорит, что немного ты найдешь в Юродивом пищи, то есть в шее. Но это уже явно его собственная Вяземского шутка. Потому что все юродивые одинаковы. Для Карамзина все юродивые одинаковы. И это очень интересно. Да, в это время это уже воспринимается просто как вот такая действительно форма, некоторая такая островок политической свободы. Вот можно говорить.
А еще один конкретный вопрос. Василий Блаженный. Василий Блаженный, юродивый ли он, и вот как его можно определить?
Ну, Василий Блаженный как бы наш главный юродивый.
Главный,
да,
юродивый.
Самый знаменитый, на храм Покрова на Рву в его честь назван. Он жил в эпоху Ивана Грозного, но в эпоху Ивана Грозного он не очень прославился. Он умер-то, по всей видимости, в 1557 году, а слава его великая наступила в 1584, когда его перезахоронили вот в храме Покрова, и когда главным образом при его сыне, да, при Фёдоре уже слава-то такая наступила, главная. Пока же и тогда возникают действительно одно за другим несколько разных житий, и самое знаменитое житие, самое потрясающее, ну, фольклорное житие возникает даже, видимо, в 17 веке. Вот там вот русское юродство достигает своего абсолютного апогея, потому что там Василий Блаженный разбивает чудотворную икону Богородицы в Варварских воротах, потому что знает, что под ликом Богородицы там черт написан. Никто этого не видит, а он один видит и разбивает. А ну икона-то чудотворит, вот в чем беда. Икона чудотворит. И поэтому, собственно, никакого способа убедиться в том, что она бесовская, нет. Это бесовская икона, это сам юродивый, вывернутый наизнанку. Про него непонятно, что он святой, а про икону непонятно, что она бесовская, потому что она творит чудеса. И только он, духовным оком прозрев, разбивает эту икону, и потом, значит, вот перед этим велит сделать это ученику. Его ученик отказывается разбить чудотворную икону, и он, разбив ее и доказав, что там черт, прогоняет от себя ученика за оное его непослушание. И вот спрашивается, а что же было делать бедному ученику? А вот ничего, это такой коан дзеновский. Нет выхода, это безвыходная
ситуация. Нет выхода, безвыходная ситуация.
Да.
Да. Понятно. Вот... Еще вот здесь в конце, так как много есть вопросов о юродстве и юродствовании. Вот когда мы только что говорили о карнавале, вот определили, это. А, скажем так, актерствование и актерское поведение в быту. У нас есть много примеров на глазах, и когда человек должен соответствовать своему образу. Как, например, мы видели в прошлом году английский изумительный актер Роуэн Эткинсон на свадьбе принца Чарльза, новый. Вот он должен соответствовать своему персонажу мистеру Бину. Абсолютно такому все представляют. Вот это вот поведение, это здесь отголоски чего-то.
Конечно,
все-таки.
Конечно. Безусловно, уже в средневизантийское время у нас начинают возникать тексты, в которых прямо сказано, что вот такой-то иродивый подражает такому-то литературному образцу своему. Да? Угу. Вот там, я не знаю, какой-нибудь Никодим Фессалоникийский подражает Симеону Имесскому. И они просто читают литературу вопроса, что называется, ведут себя соответственно. Вот. И, конечно, это сильно ослабляет непосредственное восприятие иродства. Конечно, если ты играешь в соответствии с правилами, то, в общем, у тебя прохладца возникает. И тут, и в общем, неизбежно некоторый цинизм. Но, с другой стороны, это, опять-таки, в рамках средневекового восприятия. Это хорошо, потому что хорошо подражать святому. Конечно, есть, они знают некоторые особенности, и вот они в соответствии с ними себя ведут. Но поскольку, опять-таки, Древняя Русь и Византия культуры разные, то соответственно, они одно и то же поведение воспринимается по-разному. Вот, например, византийские юродивые справляли нужду публично и вызывали всеобщий ужас, и побои, и так далее, специально. Да? Почему это вызывало такой ужас? Ну, потому что были общественные уборные. А в Московской Руси не было общественных уборных.
Нашли
все,
чем удивить, да?
Все действовали таким же образом, никого этим скандализовать невозможно. Поэтому в житиях русских юродивых о таком именно способе скандализации общества не упоминается. Или сексуальная провокация. Тоже, поскольку существовали в Византии существовали бордели, и это вызывало протест. Ну, как же так? Ну, это же безобразие. Ну, в Византии, так сказать, не пытались непосредственно христианские заветы воплотить в жизнь. И они, само собой, существовали. И бордели существовали. В Константинополе их открыл сам Константин Великий, святой, между прочим, император. Вот. И против этого протестуют юродивые своими сексуальными провокациями. Вот он как бы доводит до абсурда вот эту терпимость. Показывая, что она нетерпима. Опять-таки, среди русских юродивых сексуальной провокации не отмечается, потому что другой статус секса в Московской Руси. Внизу общество полная свобода, наверху общество полный домострой и, так сказать, никакого... Вот, в этом смысле нету пространства игры.
Вот это очень важно.
Да.
Ну что же, Сергей Иванов у нас в гостях и в программе «Не так». Мы сегодня весь этот час говорили о юродивых. Книга называется «Блаженные похабы. Культурная история юродства». И если кто-нибудь опасается того, что он в этой книге научной действительно, где-нибудь в середине погибнет в научных омутах, ничего подобного. Вот, ничего подобного. Читается она замечательно и увлекательно. И я уж не говорю о том, что вы очень много можете из нее узнать. Спасибо большое, Сергей. Это программа
спасибо
«Не
вам».
Так. Кто-то у нас немножечко здесь и поюродствовал на пейджере. А в основном огромное вам спасибо за точные и хорошие вопросы, которые вы нам здесь в передаче задавали.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.